Поделюсь с вами экраном. Еще раз речь идет вот про эту книгу «Анализ души», которая в течение ближайших 2 недель можно купить по особо низкой цене. И давайте попробуем с ней познакомиться, с чему учит нас эта книга, что у нас в душе вообще происходит. Структура души и неосознанные процессы, происходящие в подсознании. Автор раскрывает суть трудностей, препятствующих духовному развитию людей. Многие люди, они сталкиваются такие с трудностями, не получается у них никакой динамики в вопросе их развития. Вот годами как бы что-то соблюдают, но все вот так, особенно безрезультатно. События, происходящие в жизни человека на протяжении долгих лет, существенно не отличаются одно от другого, поскольку все они являются порождениями его души. Один мой знакомый женился, потом развелся, и потом снова женился и снова развелся, вот, соответственно, абсолютный копипейст предыдущих его достижений. Другой человек куда-то приехал, что-то сделал, не был удовлетворен своими деяниями, приехал в другое место, поскольку сказано «Мишане Мако, Мишане Мазаль», кто изменяет место, у того изменяется судьба, он приехал свою судьбу изменить, и опять копи-пейст, все то же самое в его жизни повторилось. Поэтому кого устраивает его жизнь, кто не хочет того, чтобы изменяться, пожалуйста, отключайтесь, эта лекция не для вас. Кто хочет понять, какие процессы происходят в душах людей, для того, чтобы просто это иметь в виду и знать, на что обратить внимание, когда его захлестывают какие-то чувства, мысли и прочее, что ему нужно сделать, вот тогда эта лекция для вас. Итак, повторяясь изо дня в день, они превращаются в обыденность и рутину события в жизни людей. В основном люди живут как в своей частной жизни, так же и на работе, весьма рутинно, все одно и то же. Многочисленные движения души накапливаются в сердце, приумножаясь день ото дня, и становятся настолько привычными, что люди перестают их замечать и осознавать. Автор условно разделил душу на 5 составляющих, возвышающихся одна над другой. Животную душу, обладающую воображением, чувственную, мыслящую и возвышенную. 5 уровней души, так автор видел наше состояние. Соответственно, этому он опишет в своей книге, на что нам обращать внимание. Однако он не имеет в виду, что это 5 совершенно независимых частей души, поскольку все они постоянно связаны воедино. Я буду рад вашим вопросам в Зуме сейчас, во время урока, в Ютубе, кто слушает, не забудьте поставить лайк. Я, кстати, удивляюсь, лайк ставит чуть меньше, чем 10% людей. Если вы слушаете лекцию, если вам кажется, что эта лекция может быть полезна другой, почему вы проходите мимо, даже не утруждая себя поставить лайк, написать какой-то комментарий, как вот так можно проходить мимо всего? И вообще не пожелать никаким образом принять в этом участие. Не знаю, я удивлен этому. Короче говоря, поставьте лайк, напишите комментарий, разошлите это кому-то, чтобы большее количество людей в данном случае услышали хотя бы про Рава Мендела Лефина. Автор условно разделил душу на 5 составляющих, мы об этом говорили. Еще раз, животную, обладающую воображением, чувственную, мыслящую, возвышенную. Как вы понимаете, эти 5 составляющих души, они все между собой находятся в каком-то движении, в какой-то взаимосвязи, и очень непросто ими всеми управлять. Опять же, где находится сам человек, обладатель этой души, как он может понять, что за составляющая здесь работает в настоящий момент, в чем есть проблема, а в чем есть, наоборот, некое его достоинство и возвышенность. Животная душа, самая нижняя. Животная душа не имеет никакого отношения к исполнению божественной воли и соблюдению заповеди Творца. Она заповеди не соблюдает. Она не чувствует ничего, выходящего за пределы ощущения органов тела, лишена возможности видеть, мыслить или сохранить в памяти ощущения, испытанные ею прежде, и не имеет отношения к возвышенным свойствам и качествам. Животная душа, она ответственна за материальное функционирование человека. Да, пожалуйста, Елена, благодарна, что эта тема была поднята. Да, эта тема важна. Итак, еще раз, у нас у всех есть самая примитивная, самая нижняя животная душа, а именно, в принципе, человек создан по образу Бога и в том числе из животного начала тоже. То есть мы являемся творением, где к нашему сердцу приложены два вектора. Один – это доброе начало или душа, которая тянет нас вверх, а второе – это злое побуждение или вот животная душа, которая тянет нас вниз, и, соответственно, в этом состоянии мы находимся абсолютно постоянно. Но мы не очень сильно об этом задумываемся, но при этом почему-то хотим вот так вот без труда и без понимания себя, без постижения себя, а каким-то образом прийти к тому, чтобы Бог был нам доволен, чтобы люди к нам тянулись, чтобы наше мнение что-то значило в обществе, ну и так далее. А так просто это не работает. Короче, требуется очень серьезная работа. Влияние удовольствия и страдания, зарождающиеся в ней, в животной душе, были заложены в животных исключительно для поддержания их жизни и обеспечения здоровья их тел. Вот для телесных вопросов телесная животная душа была создана. Поэтому мыслящая душа должна стать ее госпожой, позаботиться обо всех ее телесных потребностях и использовать ее силы для служения Творцу. Обратите внимание, с животной душой не нужно конфликтовать, и ее, о ней нужно, наоборот, заботиться с точки зрения автора, и нужно ее использовать для возвышенных целей, согласно предназначению. Но мыслящей душе требуется приложить много сил, чтобы обучить животную душу мусару и достойному поведению, дабы она следовала этому все дни жизни человека. Воображение, второй уровень снизу. Воображение осуществляет связь возвышенной души человека с реальностью нижнего мира. Итак, нижняя душа, она вообще с реальностью нижнего мира никак не связана. Она сама по себе, она заботится только о себе, только она сама себя интересует. И, несомненно, она не постигает какие-то там возвышенные темы реальности, абсолютно нет. Она, вот воображение, оно уже осуществляет связь возвышенной души человека с реальностью нижнего мира. Душа воспринимает процессы, возникающие в мозге, в результате чего оказывается способной постигать изменения, происходящие в материальном мире. Она собирает все полученные впечатления и помещает их в хранилище памяти. Отображения и образы являются слабыми отголосками переживаний души, сохраняющимися в ее воображении. Обратите внимание, практически все люди имеют какие-то мнения по каким-то основным вопросам. При этом надо иметь в виду, что все это функция второго уровня души снизу, то есть воображение. И понятно, что это не самая развитая часть души человека, не самая высокая часть души человека. Отсюда мы как раз и видим, насколько люди заблуждаются порой, и насколько мнения людей разнятся. Один считает верным что-то одно, другой крайне противоположное. В результате люди голосуют за самые разные партии, кто за левые, кто за правые. И все это весьма... у них происходит бездоказательно, не могут они привести никаких доводов таких вот каких-то существенных. В первую очередь самому себе, не то что постороннему человеку, стоящему на каких-то других позициях. Во время сна или в час, когда животная душа полностью замирает, животная душа, она ленивая, она в принципе делает какое-то действие только с одной целью, для того, чтобы оказаться в состоянии еще более удобного, комфортного бездействия. Она не хочет ничего делать. Животная душа хочет все время отдыхать и ничего не делать. Итак, когда животная душа замирает, когда ей становится комфортно и ничто ее не тревожит, она отключается, она без... А мышление бездействует, согласитесь, у многих людей такое часто бывает. Человек опустошен и не способен к восприятию каких-либо образов и ощущений, приходящих из внешнего мира. Процесс беспорядочного чередования мыслей во внутреннем малом мире воображения животной души длится вплоть до пробуждения, когда она не видит, не слышит и не чувствует ничего из происходящего в пространстве большого мира. То есть воображение у нас тоже порой очень даже может быть отключено, но у него есть постоянно какое-то беспорядочное чередование мыслей во внутреннем мире воображения. То есть это такие вот достаточно неразумные мысли, которые человека посещают. В таком состоянии разум животной души следует исключительно за воображением, подпитываясь впечатлениями, полученными ею прежде, во время бодрствования и сохранившимися в ее памяти. Еще раз своими словами, большую часть времени нашего вообще существования у нас мы оперируемся нижней животной душой и неким воображением, которое оно не любит тоже особенно бодрствовать, оно прыгает безостановочно от одной идеи к другой, и, в общем, еще раз, большую часть времени жизни человека мы находимся. Вот это и есть наша основная форма существования. Третий уровень – чувственная душа. Чувственная душа предназначена для восприятия событий, явлений и процессов, происходящих в большом внешнем мире, и передачи их в малый внутренний мир человека для восполнения и обогащения его воображения. Итак, воображение – это исключительный механизм, а чувственная душа уже начинает воспринимать реальность не внутреннюю, а внешнюю, объективную, насколько она развита. Восприятие чувственной души настолько же сильнее воображения, насколько сияние солнца ярче света луны. То есть, видите, здесь сравнение, что чувственная душа, она своего рода солнце, которое луне, воображению человека, передает энергию. Поэтому новые влияния, пришедшие извне, незамедлительно вытесняют старые впечатления. То есть, как только у человека произойдет некое пробуждение чувств, оно сразу же вытесняет все, что у него там было до этого. Поэтому и концепция учения мусар, как мудрости трепета перед небесами, она как раз имеет это самое значение, что как только ты окажешься в состоянии трепета перед величием небес, перед величием Бога, то весь этот бред, который у тебя был в твоей голове до этого, он мгновенно вытеснится, потому что чувство души – это как лучи солнца по сравнению с луной, внутренним состоянием воображения человека. Однако и они ослабевают с каждой минутой, пока совершенно не пропадают, а мысли человека опять возвращаются к беспорядочному чередованию. Ну вот посмотрите, так мы, в общем-то, и живем. Беспорядочное чередование. Это пока мы говорим с вами про третий уровень души. Даже самое легкое чувство, возникающее в сердце, не остается незамеченным животной душой. Хоть что-то всегда сохраняется в ее памяти. Каждое новое впечатление укрепляет все прошлые переживания, затронувшие душу. То есть, обратите внимание, любой всплеск, какой-то разумный, осмысленный всплеск, который мы испытываем, он навсегда останется даже в животной душе, даже в самой низкой составляющей нашей души. Теперь мы можем понять, что зарождение страсти в животной душе, объединение легчайших ощущений души усиливается при их частном повторении, становясь привычкой. Соответственно, если душа никаким образом не оперируется, животная душа является основным подсознательным механизмом человека, то тогда страсти, к которым она стремится, ко всем упрощенным удовольствиям и наслаждениям, к которым она рвется и направлена, и они постоянно повторяются, она постоянно к этому идет, то человек складывается вот таким вот образом. Мыслящая душа, четвертый уровень. На мыслящую душу, в отличие от животной, которая не имеет никакого отношения к соблюдению заповеди, возложена обязанность исполнить волю своего Творца, принести свет всему мирозданию и, в первую очередь, оказать добро человеку, любимому творению Всевышнего, созданному по его образу и подобию. Так мыслящая душа, находящаяся за чертой мозга, на нее возложена основная задача. Мыслящая душа является госпожой животной души, Она должна заботиться обо всех ее телесных потребностях и использовать все ее возможности для служения Творцу. Однако ей требуется приложить много сил для обучения животной души мусару и достойному поведению, дабы та следовала этому пути все дни своей жизни. Это как мыслящая душа может связаться, может повлиять на животную душу, на примитивность человека, который хочет, в конце концов... Ну вот более-менее то, что Фрейд писал, это вот то, что душа и хочет. Для этого мыслящей душе необходимо... Для этого мыслящей душе необходимо проникнуть в глубины сознания и подсознания приниженной души и основательно изучить происходящие в ней процессы. То есть мы должны все-таки нашей мыслящей душой попытаться понять, что там у нас в глубинах происходит. Мыслящая душа ограничена в своих возможностях подчинить животную душу, поскольку та претерпевает постоянные изменения под воздействием внешних факторов. Итак, у мыслящей души есть... внизу животная составляющая, которая все время находится в движении от всех материальных событий, от всего, что здесь происходит. И попробуй такой вот лошадкой, которая рвется постоянно во все стороны, попробуй ее оперировать. Это совершенно нелегко. Она не может даже на миг сконцентрироваться на чем-то одном. Животная душа, она постоянно ищет для себя развлечения, постоянно находится в динамике. Иначе как по принуждению мыслящей души. Если мыслящая душа ее заставит, использует ее потенциал, направит ее потенциал для служения Богу, для, ну или не дай Бог наоборот, для совершения греха, то тогда душа животная будет это делать. Итак, по принуждению мыслящей души способна ее обуздать и задержать на неком размышлении или направить на определенный путь. И при чрезмерном на нее давлении восстанет со всей своей приземленной мощью, чтобы сбросить в себя господство мыслящей души, наполнить сердце самыми недостойными желаниями, с намерениями противостоять ей. То есть животная душа эпизодически сбрасывает в себя господство мыслящей души. И таким образом, обратите внимание, человек заблуждается, считая, что его главным определяющим фактором является его мышление. Отнюдь нет. Его главным фактором является его самая нижняя животная душа, захваченная, захлестнутая желаниями, страстями. Вот она-то им и оперирует, и она абсолютно в тот момент восстает против своей мыслящей души, ну, против Бога, который повелел человеку жить иначе. И она в основном-то и является тем самым главным фактором, который ведет человека к греху. Поднимает восстание, восстает со всей своей приземленной мощью, чтобы сбросить господство мыслящей души. Поэтому, понимаете, когда я объявил в самом начале, что это дело важное, изучение, соответственно, книги «Анализ души», которую еще раз можно купить в течение еще 2 недель всего за 50 шекелей вместо 70. Да, и все эти книги выставлены на этом сайте для бесплатного прочтения. Мыслящая душа обладает силой воли и может повлиять на протекающие в животной душе процессы или прервать их, как только того пожелает. В принципе, мыслящая душа, да, обладает силой, но это нелегко. Однако мыслящая душа связана с животной, поскольку пребывает с ней в одном теле. Ее мощи хватает ненадолго, и она постоянно убывает силой, мощи души постоянно убывает, пока не истощается вовсе, и животная душа опять возвращается в состояние лени и бездействия. Если животная душа реализовала свои страсти, если перестала на нее воздействовать возвышенная душа, мыслящая душа, то она снова возвращается к бездействию, ибо это ее самое комфортное положение животной души – это лень и бездействие. То есть человек, который лежит на пляже, если он с левого бока перевернулся на правый, то это не в целях движения, а просто ему так удобнее. Он сделал движение, осуществил движение в целях прекращения движения, лени и бездействия, как мы здесь написаны. И на самом деле очень многие люди так живут по своей жизни. Они совершают действия, только для того, чтобы добиться более комфортных условий в состоянии лени и бездействия. Это не только для лежащих на пляже актуально, но и для людей, которые работают, зарабатывают какие-то деньги для того, чтобы вот потом ничего не делать. То есть главная цель в конечном счете, главное направление, главное мышление человека, он, может быть, очень много делает, работает много и так далее, но его цель в конечном счете ничего не делать. Он делает ради того, чтобы не делать. Ну, понятно, что человек, созданный по образу Бога, он не для этого предназначен. Человек, созданный по образу Бога, должен быть творцом. Главное, что характеризует Бога, это то, что он творец. Он создает в этом мире, и он избрал себе партнера для того, чтобы тоже строить. Поэтому сейчас, в данном случае, на данной конкретной лекции, мы изучаем не исполнение заповедей, как заповеди исполнить, а как, что нам нужно сделать, что нам нужно понять для того, чтобы стать таким человеком, который будет заповеди исполнять, который сможет заповеди исполнять. И все же мыслящая душа может привести к возникновению в животной возвышенных обычаев, которые ей придут на пользу, которые принесут ей пользу. Действительно, может мыслящая душа оказать влияние, в конечном счете, на душу, которая станет более возвышенной. Смотришь на некоторых людей и видишь, что они, у них какой-то мясной взгляд такой вот, плотский, плоть и кровь, и ничего больше. Смотришь на других людей, видишь, у них какой-то блеск души, блеск интеллекта. Об этом говорит Рамхаль. Рамхаль говорит, что, что состояние души и тела, оно определяется через глаза. Глаза проливают свет, который показывает, какая связь между душой и телом. Все время, пока сознание человека пребывает в покое, его мыслящая душа воздействует на мозг, являясь источником света, венчающим все тело. С течением времени в малом мире мыслящая душа все более явственно заявляет о себе. Она правит, светит и вносит во внутренний мир человека сияние небесной шхины, божественного присутствия. Человек, если он все в большей мере оказывается под влиянием своей возвышенной души, то сияние божественного присутствия, небесной шхины, оно проливается через, конечно же, его глаза, как раз то, что я говорил от имени Рамхаля. Когда человек начинает отдаляться от прежней скверны и нечистоты и готовит себя к принятию света возвышенной души, мучительно страдающий от всего омерзительного и гадкого. Человек изменяется, мыслящая душа, если с течением времени становится господином в человеке, человек реально изменяется, становится совершенно другим. Возвышенная душа не содержит в себе ничего, имеющего отношение к нижнему миру, поэтому все свое представление о нем она получает только от чувственной души. То есть возвышенная душа, обратите внимание, она вообще, поэтому она и страдает, забежим вперед, поэтому она и страдает, что она вообще ко всему нижнему, ко всему примитивному не имеет ни малейшего отношения. Она даже не знает об этом и получает только от чувственной души. Чувственная душа – это номер три. Человек превосходит все живые существа, ибо Всевышний благословен он, одарил его возвышенной душой, отзывающейся на свидетельство и совет чувственной души, связанной с воображением и способной делать верные выводы и принимать правильные решения. Возвышенная душа повелевает человеку исполнить ее волю, пробуждая в нем чувства и ощущения, как сказано в Писаниях, «Свеча Господа, душа человека, исследует все тайны чрева». Это царь Шлемо сказал в Мишле, в книге «Притча», такие слова. То есть душа человека является свечой Господа. Речь идет о самой возвышенной душе человека. Для нее приемлемы исключительно вознесенные духовные наслаждения, оказание милости духу и плоти и радость от созерцания божественного совершенства, могущества и милосердие посредством духовных достижений человека, его наблюдение за чудесами творения. Обратите внимание, да, это легко понять, что человек, который, скажем, более возвышенный, он совершенно не готов на какие-то примитивные времяпрепровождения, куда, допустим, его приглашают какие-то другие люди, ему там скучно, ему там совершенно нечего делать, тот человек, который действительно повлиял благодаря возвышенной душе на все свои структуры с самого верха до самого низа, он стал другим творением. Он реально становится другим творением и начинает испытывать радость от созерцания божественного совершенства. И, ну, в общем, более так жизнь как-то у него складывается. У него возникает динамика. Возвышенная душа, я имею в виду духовная динамика у него возникает, он становится реально другим человеком. Возвышенная душа никак не связана с этим миром, за исключением того, что она воспринимает от чувственной души. Возвышенная душа спускается в нижний мир с рождением ребенка, однако прикосновение ангела к устам новорожденного приводит ее к утрате знания об истинной реальности высшего мира, из которого она была ниспослана на землю. Душа отрывается, и так, с одной стороны, она не связана с нижним миром, с другой стороны, после рождения человека она утрачивает определенные знания об истинной реальности высшего мира. В результате возвышенная душа теряет оба мира, и у нее не остается другой возможности постичь даже нижнюю реальность, кроме как посредством мыслящей и чувственной души. Обратите внимание, в каком плену находится возвышенная душа в телесной оболочке каждого из нас. Она оторвалась от высшей реальности и совершенно не воспринимает нижнюю реальность. Она пытается на нас влиять каким-то образом, что она выучила в утробе матери, когда пребывал там ребенок. Но в целом все это очень-очень проблематично. Грех и духовные пороки, противоречащие ценностям мыслящей души, подчиняют возвышенную душу и порабощают ее с помощью влияния страстей, основного средства воздействия дурного побуждения. Каждый грех, который осуществляет человек, действительно причиняет боль, делает нечистой в какой-то мере нашу возвышенную душу, и ее потенциал воздействия на нас, несомненно, тоже падает. В таком стремлении к истинному величию, заповедованному человеку, в таком состоянии стремление к истинному величию, заповедованному человеку, как сказано, и будьте мне святы. Так, Бог нам, немножко сложная фраза. Короче, Бог нам сказал, и будьте мне святы, мы должны быть святыми. И если у нас не хватает к этому данных, то все это преобразуется в погоню за иллюзорной славой. То есть, когда человек стремится к славе относительной, вот этой иллюзорной, когда он стремится более чем его соседа развить потенциал своей животной души, иметь материальные блага и прочее, прочее. Все такое приниженное, упрощенное, то, в чем люди обычно конкурируют между собой. Все это преобразуется в погоню за иллюзорной славой, и человек, который предназначен для истинной славы, то есть будьте мне вы святы, имеется в виду, что действительно такой человек, он обладает славой, это слава, соответствующая славе Творца. Но когда происходит у человека сбой, его душу, свою душу он делает нечистой, в результате он не способен устремиться к истинной славе, и во что он преобразует этот свой потенциал, к чему он приводит свои возможности, к погоне за иллюзорной славой, и человек ошибается сам и вводит в заблуждение других, отвлекая их различными уловками и пытаясь превозносить перед ними свои возвышенные в кавычках качества, которых он в действительности совершенно лишен. Итак, мы оставили истинную славу, ради которой был создан человек, и устремились к славе относительной, к тому, чтобы быть более успешным, чем наш сосед. Истинная мудрость, рейтинг, короче говоря, имеет более высокий рейтинг, чем другие. Истинная мудрость и понимание цене любого сокровища, поскольку могут даровать их обладателям безграничные блага как в этом, так и в грядущем мире. Необходимо разыскивать их как бесценный вклад и не пренебрегать даже мельчайшими жемчужинами деяний человека, его опыта и достижений. Каждый человек движется своим определенным путем, каждый человек должен пытаться на основании своего опыта найти, где ему удается использовать свою возвышенную душу для того, чтобы оказать все-таки влияние на нижние, более, на более нижние уровни его души. Не пренебрегать жемчужинами деяния человека, других людей, учиться у них и опыта и достижений своих и других. Важно как можно больше больше внимания посвятить исправлению себя и обретению возвышенных духовных качеств. Методы воспитания человека основаны на том, чтобы укоренить в его душе мощнейшие механизмы, возникающие в результате длительной борьбы с недостатками. А тот, кто борется, тот, кто работает, большинство людей ни с чем не борется. Они вот как есть, они там могут какую-то заповедь исполнить или какие-то заповеди постоянно исполняют, могут что-то почитать, могут Тору немного поучить, но они совершенно вообще не занимаются изменением себя, во-первых, не верят в это, во-вторых, не знают, каково устройство души и каков метод вообще работы над собой и изменения себя. Многим это кажется занудным, но смотрите, любое знание занудное, да, для того, чтобы стать врачом, нужно много книг изучить. Моя дочь врач, она прежде чем много-много лет училась, и потом много лет работала в больнице, и изучила много таких толстых, ну не много, но несколько толстых книг, где несколько тысяч страниц каждой, очень мелким почерком, очень мелким шрифтом, написано на английском языке. И после этого много экзаменов, много стажировки, альтернатуры и прочее. Да, все это сложно. В духовной жизни почему-то всем кажется, что не нужно иметь высшее образование, достаточно вот как-то так вот вяло, текущее Богу служить, и будет здорово. Не будет здорово, требуется изучение, учение мусар, которое этому и посвящено, и исправлению человека. Это есть учение, которое дает, в конечном счете, высшее образование по тому, как исправлять человека. Но если не высшее, то каждому из нас дает наше собственное образование, потому что каждый из этого чему-то да научится. 13 глав об основных принципах мусара и краткие изречения, определяющие их суть, а также полезные советы, приведены в этой книге для того, чтобы научить читателя исправлению духовных качеств, служащих лишь примером достоинств, к которым обязан стремиться каждый человек. А именно идея следующая. Рав Мендель Лефен, он воспользовался некой идеей, предложил точнее некую идею, страница 124. Сейчас мы ее найдем, она не так легко здесь ищется. Страница 124. Сделать такой блокнот, в котором он предложил, видите, блокнот. Он предложил следующую концепцию. Реально работать над исправлением своих качеств. Он предложил следующие качества. Покой души, терпение, порядок, усердие, чистота, скромность, справедливость, бережливость, расторопность, умеренность в речи, спокойствие, истина, отделенность. И каждую неделю, да, он предложил каждую в течение недели или даже нескольких недель работать над каким-то одним качеством. И вот здесь ставить точки в начале дня и в конце дня, подводя мысленно итог своей деятельности. Ставить точки, где у него что-то не получилось. И человек с течением времени увидит динамику, что этих точек у него там каждую неделю станет все меньше и меньше. И вполне может быть, каждый человек может не эти качества выбрать себе, а какие-то другие, искоренение каких-то недостатков, и там, где у него возникнет проблема, то он может понять, что такая проблема есть. Еще раз обратите внимание, мы с вами вообще размышляем на протяжении недели, например, о покое души. Что вообще такое покой души? Хорошо это или плохо? На самом деле окажется, что покой души далеко не во всем хорош. Потому что сказали наши мудрецы, что человек, который захотел... А про нашего праотца Якова сказано, что захотел он покоя души, и Всевышний тут же привел к тому, что Юсеф был продан в Египет. Потому что праведники не должны стремиться к покою души. Терпение. Терпение – это хорошо, или на самом деле терпение совершенно не всегда должно быть. Может быть, иногда нужно не терпеть, а наоборот выступать против, за что-то бороться. Порядок. Порядок – это хорошо, или, может быть, у какого-то человека чрезмерный порядок. Ему нужно, наоборот, каким-то образом дать себе свободу, если он себя зажал в какие-то чрезвычайные особые рамки. Чистота, наверное, всегда хорошо. Но что такое чистота, при каких условиях? Короче говоря, мы вообще работаем над изменением этих качеств. И вот Машгих из Ломжи, Рав Мендельлефен приводит нам здесь краткие изречения о сути 13 возвышенных качеств. Но до этого он каждый из них анализирует непосредственно, где его верные границы, такие, что переход этих границ, он приведет, наоборот, к полному негативу. Итак, каждая неделя духовной работы должна быть посвящена обретению одного из следующих качеств. Покой души. Превозмоги себя в малозначимом, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не должно лишать тебя покоя души. Ну, здесь явно видно, что покой души – это не то, что тебе будет все, извиняюсь за выражение, пофиг, да? А покой души – это когда никакие события, происходящие в твоей, видимо, достаточно приниженной жизни, ибо в наших возвышенных жизнях, несомненно, покой быть не должно. Короче говоря, то, что обычно людей лишает покоя души, их экономические и прочие дела, это не должно лишать тебя покоя души. Если вдруг тебя это лишает, то поставь вот здесь покой души, поставь себе точку, такую нежирную, потому что будет много точек. Ну и главное, чтобы в течение времени ты видел динамику, что точек у тебя становится все меньше и меньше. Терпение. Если ты не смог избежать несчастья, не усугубляй его бессмысленным страданием. То есть призыв к созидательности. Вот бессмысленно страдать безидейно и несозидательно не стоит. Порядок. Все твои деяния и желания должны быть упорядочены, каждое в определенном месте и в назначенное время, и все твои намерения ориентированы на будущее. Усердие. Все твои деяния должны быть следствием углубленных размышлений. После принятия решения начинай незамедлительно действовать и не ослабь свои руки. Очень многие люди что-то начинают, делают какое-то легкое действие, и никакой у них динамики дальше не происходит. Они все это бросают. Чистота. Да не будет пятна изъяна на твоем имуществе, в твоем доме, и тем более на твоих одеяниях и теле. Мы, люди, реально должны быть чистыми. Саба из Кельма, когда приехал навестить своего сына, который учился в Ешиве, он в первую очередь, еще до того, как встретился с ним, зашел в его комнату, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. Ибо если бардак в твоем месте проживания, то не о чем говорить. Скромность. Всегда стремись учиться знанию каждого, замечая свои недостатки и исправляй их. Так ты перестанешь обращать внимание на свои достоинства и научишься не замечать недостатки ближнего. Итак, у нас обычно именно недостаток скромности влияет на то, что мы видим свои недостатки и не видим достоинства ближнего. Так вот, немножко будь более скромным и попытайся увидеть, что все у нас в действительности не так. Справедливость. Ненавистная тебе не делай самому ближнему. Это принцип, который определил еще Гилель, поэтому так вот следует жить. Бережливость. Береги свое имущество, дабы без необходимости не растратить даже мелкой монеты. То есть человек не должен быть жадным, скупым, но должен быть бережливым. Просто так ничего не растрачивать. Расторопность. Всегда находи занятия для себя или для пользы других творений, ни одного мгновения своей жизни не проведи впустую. Очень многие люди, так или иначе, я лично слышал, что они как-то сетуют, что не могут они найти для себя никакой деятельности. Типа, ну вот все рассказы про каких-то там людей, которые оказывали милосердие евреям, и вошли в историю, кто-то одной заповедью, кто-то другой. Он говорит, вот я чуть-чуть смотрю на себя, ну ничего не могу сделать, никакой идеи у меня нет. Так вот, если ты будешь расторопно стараться что-то действительно делать, то люди не видят, что им сделать, потому что делать ничего не хотят. И даже, наверное, и умеют, но делать ничего не хотят. Деньги свои не хотят тратить даже в небольших количествах на то, чтобы помочь другим. Не хотят свое время тратить, не хотят свой дом открыть для других. Ну вот тогда так это и получается. Короче говоря, должна быть расторопность. Необходимо жить быстро, и чтобы жизнь была наполнена. Умеренность в речи. Прежде чем раскрыть свои уста, помолчи и задумайся, есть польза от этого изречения, есть ли польза от этого изречения тебе или другим. Задумайся, об этом сказали мудрецы, что язык должен быть самым тяжелым и медленным органом тела. Спокойствие. Слова мудрецов воспринимаются в спокойствии. Стремись не столько быть праведником, сколько не стать злодеем. Слова мудрецов воспринимаются в спокойствии. Поэтому, если ты хочешь с кем-то поделиться мудростью, будь при этом спокоен. Ну, не банально. Истина. Не произноси своими устами, да, устами даже легчайшее решение, речение, о котором не засвидетельствует твое сердце, что оно совершенно истинно. Отделенность. Найди в себе силы преодолеть влечение к разврату и приближайся к своей жене, лишь когда твое сознание свободно для исполнения в чистоте заповеди супружеской близости или повеления «плодитесь и размножайтесь». Итак, вот это качество, которое предлагает автор Раф Мендел Лефин из Сатанова. Вот он предлагает такую таблицу, где, соответственно, человек отмечает, насколько у него... сколько у него было сбоев и происходит ли позитив какой-то в дальнейшем. Как я говорил вам, здесь очень много комментариев, которые книга сама достаточно нелегкая, но здесь множество комментариев из различных более поздних книг Мусара, которые являются реальными жемчужинами Мусара. И более того, каждый человек может... взять практически любую жемчужину учения Мусар, открыть эту книгу, и ему будет что рассказать в шаббат, что рассказать своим гостям, своим детям. То есть здесь множество, видите, каждая страница, множество жемчужин учения Мусар. И давайте проведем простую проверку сейчас, проверим пробу. Мы случайным образом прочтем с вами еще там один-два комментария, сколько у нас хватит времени. Пожалуйста, на ваше усмотрение, кто первый напишет любую страницу от 50 до 250. На 50 странице, до 50 страниц нет учения Мусар, пишите любую страницу, мы ее откроем и прочтем. Первые 50 страниц – это историческая и библиографическая. Все, можно больше не писать, потому что мы больше не успеем сегодня. А одно какое-то занятие мы с вами таки проведем полностью, вот, жемчужину учения Мусар этой книги. Так, первая была страница 59. Давайте найдем 59. Здесь немножко сложно искать, потому что здесь... сложно искать. Итак, страницу 59 предложили. Вот она, 59. Пожалуйста, седьмой комментарий, седьмая ссылка. И книга, опять же, Рав Моше Розенштейн, «Основа знания». Это книга, которая тоже существует, книга Мусара. Таким образом, мы воочию убедились, что человек не животное, все занятия которого лишь забота о пропитании. Обратите внимание, что, к счастью, это не ведет. Не только одним хлебом будет жить человек. Книга Дворим, это, оказывается, в Торе написано. Людям дана возможность увидеть и осознать то, что является истинной основой вечной жизни. И теперь поймем, насколько позорно не верить тем, кому подобает верить. Ведь отсутствие веры – знак, что такой человек лишен истинного сознания, которым непременно должен обладать мудрый и понимающий человек. Такой человек опускается ниже зверя и животного, которые обладают сознанием, достаточным для постижения необходимого для жизни. Обратите внимание, Машгиах из Ломжера, Моше Розенштейн, говорит примерно следующее, что многие люди, которые высокомерны, говорят, что они во что-то там не верят, на самом деле в этом нет никакого достоинства. Достоинство есть в том, чтобы в результате веры понять что-то, так чтобы вера превратилась в знание. В этом есть достоинство. А человек, который не верит, ну, это примерно то же самое, что человек говорит, что я в школе не учился, в институте тоже высшего образования не получил. Поэтому тот, кто не верит, он говорит, что он не получил высшего религиозного образования. Ну и чем тут гордиться, что здесь такого великого. Следующая страница у нас была 77-я названа. Вот 77-я страница. В книге Тнуат Мусар, книга Тнуат Мусар написал Рав Дов Кац, который был очень достойным литовским евреем, который написал книгу, многотомник истории, истории главных раввинов Мусар. В книге Тната Мусар приводятся принципы Мусар, исполнение которых возложил на себя один из величайших учеников рабби Исраэля Салантера, рабби Ицхак Блазер, рабби Ицхак Петербурга. У рабби Исраэля Салантера было три главных ученика, ближайших ученика. Рабби Ицхак Блазер был одним из них. Первый из них касается умеренности в речи. Мы об этом как раз сегодня говорили. Избегать пустословия, кроме вынужденных ситуаций, или для оказания милости ближнему. Предельно сторониться запрещенных разговоров и злоязычия. Сторониться – это означает, что просто не находиться в обществе людей, которых пишут злоязычие. Избегать общества насмешников, сделать язык самым медлительным. Видите, я там сказал своими словами, а здесь мы как раз вот случайным образом нашли именно эти слова. Глубоко продумывать каждое слово перед его произнесением, ибо доброе начало предостерегает, не говори, Бог слышит. Ну вот можем, так, у нас была еще одна 70-я страница была у нас заказана. Ну давайте 70-ю страницу посмотрим, вот еще успеваем, 69. И 70. Подготовка к служению. У нас 70-я страница. Хорошо. Вилинский Гаон. Его комментарий на книгу Мишли. Крепко держись за мусар. Не расслабь свои руки, береги его, ибо он твоя жизнь. Это слова царя Шломо. То есть учение мусар — это не что-то, что придумали в Литве в конце 19 века. Это то, к чему призывает Танах, царь Шломо. Вилинский Гаон так разъясняет этот стих Мишли. «Ибо он, твоя жизнь, предназначение жизни человека – сломить свои дурные качества, поэтому он должен стать крепким, а иначе зачем ему жизнь?» Вилинский Гаон говорит, что для исправления качеств предназначена жизнь человека, иначе зачем ему жить? Ну и вот рав Ицхак Блазер, ученик рабби Исраэля Салантера, основатель учения Мусар. «Заповедь Торы предписывает следовать качествам Всевышних. Наши мудрецы сказали в Талмуде: вслед за Господом Богом вашим идите». То есть нам предписано следовать путям Всевышнего. Это означает, что нам нужно обрести качество души, возвышенное, соответственно, проявлению качеств Всевышнего в этом мире. Но разве это по силам человеку? В действительности Тора повелевает поступать согласно качествам Всевышнего. Талмуд, трактате Сота. То есть это еще раз, люди не написали какие-то свои слова. Талмуд, трактате Сота. Если мы задумаемся о божественных путях и качествах, то увидим, что даже в тот момент, когда человек совершает грех и нарушает волю Творца, Всевышний дарует ему добро и охраняет его жизнь. Ведь без его поддержки невозможно просуществовать и мгновение. И человек должен руководствоваться этим в отношении с теми, кто его огорчил или причинил ему вред. Рав Салантер всегда следовал этому в повседневной жизни, да последуют праведно его путям. Рав Ицхак Блазер, «Свет Израиля, пути света». Книга эта, соответственно, тоже есть. Вот у нас тут есть все наши книги Мусара, которые очень могут быть для вас полезны. Соответственно, мы говорили сейчас про книгу «Анализ души», вот это третья сверху. «Основы знания» Рав Моше Розенштейн и Мажгиф Ешивы Ломже, и «Свет Израиля» Рав Исраэль Салантер, Рав Ицхак Блазер, где, в частности, много места приводится биография Рава Салантера и Рава Блазера. Очень рекомендую изучать эти книги на сайте, и если вы купите эти книги, то это поможет нам в издании следующей книги. В частности, сейчас мы работаем над изданием, завершаем работу над изданием двух великих книг Магида из Полоцка, ученика Виленского Гаона. Так что этим вы нам поможете в издании следующих наших книг. Всего самого хорошего, и дай Бог, чтобы наше служение стало немножко лучше. Мы просто задумались над тем, что же на самом деле нам следует делать.